Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас нет гостя. Сегодня мы с вами беседуем, можно сказать, в гордом одиночестве, хотя и звучит это несколько парадоксально. Так вот, наша сегодняшняя беседа будет посвящена одному необычному юбилею. Назовем его попросту 400 лет завершения Великой Русской Смуты начала 17 века. И здесь, конечно же, у многих может возникнуть недоумение. Ну, как же так? Вроде бы смута завершилась не в 1618 году, и тогда возникает вопрос, а, собственно, когда же она завершилась? И по учебникам, по научно-популярной литературе может сложиться мнение довольно странное, а именно состоящее в том, что смута завершилась в 1612 году, когда князья Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой и Козьма Минин освободили Москву от польско-литовских захватчиков. Или, может быть, она завершилась в 1613 году, когда русский престол, пустующий вот уже несколько лет, занял Михаил Федорович, первый государь из династии Романовых. Но, понимаете, какая вещь? Конечно же, очень часто учебник, который должен упростить исторический процесс до уровня понимания школьника, завершает рассказ о смуте именно этими событиями, 1612 или 1613 годом. И, конечно же, научно-популярная литература, которая порой пишется безответственно, тоже вот на таких мажорных событиях завершает процесс тяжелый, страшный, так сказать, вот русский народ, русское государство поднатужилось и сбросило с себя захватчиков, утвердил на престоле новую династию, все в порядке. Но в действительности история смуты гораздо длиннее, нежели тот ее промежуток, который завершается 1613 годом. Она продлилась еще целых 5 лет. Это 5 лет трагических страниц русской истории, тяжелых, стоивших немало крови, но вместе с тем и героических. В это время многие русские воеводы и простые ратники храбрствовали, как тогда говорили, на поле боя для того, чтобы завершить все-таки ту темную пору, которая вошла в историю под названием Великой Смуты. И положение государства было таково, что все эти годы оно висело на волоске. Каждый год из этих 5 русское государство, восстановленное вроде бы после того, как Москва была очищена от иноземных захватчиков, могло исчезнуть. Оно, ну, можно сказать, существовало чудом. Помните эпизод, когда старицу Марфу, мать юного Михаила Федоровича, упрашивали отдать сына на престол, отдать его в цари, и она не отдавала? Многие считают, что это проявление своего рода этикета. Нет, нет, одного раза попросить недостаточно. Попросите во второй раз, в третий раз. Таков обычай. Да не в этом дело. А дело в том, что отдавала она своего единственного на тот момент сына на риск и, может быть, на муку. Тот венец, который принял Михаил Федорович, был не золотым, а терновым, и Михаил Федорович мог и не дожить до зрелости. Ну, а теперь давайте погрузимся в то, что происходило тогда в России, погрузимся в историю тех героев, которых знают по учебникам, по научно-популярным книгам, по фильмам, по материалам в сети, которые известны всей России за ее пределами и к тем героям, которые малоизвестны, но которые очень много сделали для того, чтобы смута прекратилась. Ведь все-таки же она в конечном итоге прекратилась, и Россия устояла. Это очень важное достижение. Так вот, 1613 год. В Москве установлен, наконец-то, порядок. Этот порядок установлен также в нескольких десятках городов, которые находятся главным образом восточнее и северо-восточнее столицы. Этот порядок установлен в Ярославле, в Нижнем Новгороде, установлен в Балахне, установлен более или менее установлен в Казани, но это всего лишь один не такой уж большой фрагмент России. А что же происходит в других местах? О, полотно государства разорвано на множество клочков. На юге бушует атаман Заруцкий, и не столько он страшен, хотя у него несколько тысяч сильного, агрессивного, высокобоеспособного казачьего войска. Нет, страшен не он, а страшны два человека, которые находятся рядом с ним, под его защитой. Это Марина Мнишек и ее сын Иван, которого в русских источниках иногда называют варенком. Но давайте немножечко углубимся в историю и поймем, почему главная угроза исходит от женщины и ребенка, а не от сильного мужчины и искусного полководца. Дело в том, что в 1606 году Марина Мнишек вместе со своим супругом Лжедмитрием I проходила обряд венчания на царство. И этот обряд был сорван в самом конце. Ни супруг, ни супруга не приняли причастие из рук православного священника. Таким образом, стало ясно, что она явная католичка, и он тайный католик, венчаны на царство не до конца. Обряд венчания на царство дает легитимность государю, освящает его правление. Без этого обряда правление православного государя немыслимо. И если этот обряд не завершен, если он не дошел до конца, если в нем не поставлена последняя точка, значит, и легитимация неполная. Значит, и государь вроде бы не вполне государь. Так, полуцарь, полунецарь. Ему, конечно, давали присягу, но присяга – это всего-навсего инструмент, с помощью которого государь управляет страной, пока он не венчается на царство. А вот в полном смысле правителем он становится лишь после того, как обряд завершен. Что в результате получилось? Москва увидела, что ею не будут править православные. Через некоторое время произошло восстание, Лжедмитрий I был убит, Марина Мнишек была свергнута с престола, но она уцелела. Впоследствии она оказалась в таборах Лжедмитрия II и родила от него сына Ивана. Вот, собственно, парадокс всей ситуации состоит в том, что Марина Мнишек, пусть и не до конца венчанная, не до конца царица, но все-таки полуцарица России. Вот почему ее имя страшно. Ну, а что касается ее сына, даже сын от ведомого самозванца, от человека, который не был никаким чудесно спасшимся царевичем Дмитрием, от тушинского вора, все-таки носит на себе отблеск царского титула, поскольку он сын хотя бы вот этой самой странной полуцарицы московской. И с этой точки зрения, конечно же, и от Марины Мнишек, и от Ивана Варенка исходит настоящая сильная угроза Михаилу Федоровичу. Между Москвой и Южной армией Заруцкого и Марины Мнишек идет настоящая большая война. Действительно, происходят битвы и сражения не на жизнь, а на смерть. В конце концов, их отгоняют царские воеводы в Астрахань, и там казаки захватывают в плен всю верхушку этой армии, в том числе Марину и ее сына Ивана, и отдают этих драгоценных пленников законной власти. Происходит событие крайне неприятное и некрасивое. Варенка казнили, казнили прилюдно, хотя он был маленьким мальчиком. И хотелось бы, конечно, объяснить проявленную тогда жестокость какими-то необыкновенно важными политическими резонами. Хотелось бы сказать, что если бы Марина Мнишек и ее сын уцелели, тогда они могли бы стать живым знаменем, символом для бесконечных мятежников, которые поднимали бы оружие против Михаила Федоровича. Но знаете, какой политикой это не объясняй, а все равно поступок страшный, соблазнительный и кровавый. Поэтому, мне кажется, боярское правительство, которое в то время управляла Россией от имени Михаила Федоровича, совершила преступление ничем не оправдываемое. Ну, что ж, всякий грех можно исправить раскаянием. И ни в коем случае, находя в истории России вот такие темные пятна, не надо пытаться их замазать белой краской. Но что было, то было. Было величественно, было героически, а иногда было страшно. Ну что ж, борьба на юге оказалась завершена, Москва возобладала, но это была далеко не единственная внутренняя угроза. Север кишел воровскими казаками. При слове «казак» современный человек вспоминает атамана Платова, героических бойцов времен 1812 года, или, может быть, вспоминает казака-героя Крючкова, воевавшего на полях сражения Первой мировой войны, вырастает героический образ. Сказать, что времен Великой Смуты было совсем другим. Оно чаще занималось грабежом и разбоем, чем участвовала в каких-то освободительных миссиях. И воровские шайки казаков, двигавшиеся от города к городу на русском севере и в Верхнем Поволжье, вели себя как разбойники, как преступники. Жгли села, города, уничтожали там население, занимались грабежом и насилием. Здесь возникает фигура одного из малоизвестных героев Смуты, князя Бориса Лыкова-Оболенского, который с небольшим отрядом преследовал все эти казачьи шайки, сражался с ними, не считаясь тем, что порой он уступает неприятелю в численности значительно, побеждал их, очищал от них русский север, рискуя жизнью. И ему многие города и села обязаны своим спасением. А вот что касается той страшной смуты, которая казачество поселило на русских землях на севере в то время, ну что же, было очень большим благом избавиться от этих воровских шаек в одном месте, но это не значит, что от них можно было избавиться по всему государству. Знаете, мне кажется, что вот эта тема тяжелая, тема, в общем, некрасивая, хотя очень нужная. Казачья тема времен Смуты должна быть на время прервана. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит хор храма святого Дмитрия Солунского «Величание Дмитрию Солунскому». А почему это так, я объясню, когда этот фрагмент отзвучит в эфире.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Я напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем с вами беседу о том, как завершалась Великая русская смута начала 17 века. Не напрасно я попросил поставить нашего уважаемого радиорежиссера фрагмент из «Величания» Дмитрию Солунскому. Дело в том, что три Дмитрия были истинными героями того времени. Три Дмитрия были полководцами, которые принесли очень много жертв на алтарь победы. Первого знают все, это Дмитрий Пожарский. Второй, его соратник по освобождению Москвы от польско-литовских захватчиков, князь Дмитрий Трубецкой. И, наконец, третий, Дмитрий Черкасский. Каждому из них будет уделено достаточно места в этой передаче, и первым из них выступает на сцену Дмитрий Трубецкой. Итак, этот человек был одним из вождей земского ополчения. Этот человек сохранил несколько тысяч бойцов в Москве, когда атаман Заруцкий, о котором я говорил прежде, ушел из нее и увел огромное количество казаков для своих преступных целей. Этот человек вместе с Пожарским дрался против Хаткевича. Этот человек осаждал Кремль, и именно его ратники взяли Китай-город. Ну и позднее князь Трубецкой получил боярский чин из рук Михаила Федоровича. Надо сказать, что он не прочь был бы и сам оказаться на русском престоле и даже призывал верное ему казачество, чтобы его сделали государем. Из этого ничего не получилось, но обида, которая жгла сердце воеводе, не заставила его стать изменником, предателем. Он все-таки остался у подножия русского престола, он остался верным слугой новому государю. Поступок, согласитесь, для времен смуты, когда криводушие было не то что в моде, а фактически стало нормой жизни, поступок красивый, прямой. Так вот, в те годы, когда велась борьба с казачеством, с воровским казачеством, нужен был лидер, который мог бы совершить очень важную работу – уничтожить все шайки, отряды и армии казаков, которые бродили тогда по России, было невозможно. Представьте себе совершенно парадоксальную ситуацию. В 1615 году прямо к Москве прорвалась огромная многотысячная казачья армия под командой атамана Баловня, затеяла с московским правительством опасные переговоры и была на окраине столицы разгромлена. Это не значит, что на место Баловня не мог явиться прямо под стены Кремля новый казачий атаман, и это не значило вовсе, что на месте одной разгромленной армии не появится новая. И правительство начало, вместо того, чтобы уничтожать воровское казачество, предлагать ему условия службы. Таким образом, вот это казачье сообщество раскололи. Все-таки нормальный человек не ищет для себя вечной войны, он устает от нее. Он хочет для себя порядка, он хочет для себя жалований, семьи, службы. То есть, иными словами, оторваться от темных и страшных обстоятельств того измененного, искаженного бытия, которое предлагают условия смуты, и перейти к обычному человеческому порядку жизни. И, конечно же, очень значительная часть казаков решилась пойти на царскую службу. Многие из них послужили Отечеству должным образом. Некоторые впоследствии убегали, перебегали. Но, в принципе, шаг был абсолютно верный. А многие тысячи казаков оказались частью царского воинства. Вот им нужен был тот лидер, авторитетный в их среде, который поведет их в бой. Вот тогда-то и понадобился князь Дмитрий Трубецкой. Он, в отличие от подавляющего большинства русских аристократов того времени, умел находить с казаками общий язык. И они согласились под его командой идти освобождать Новгород. Здесь придется сделать одно небольшое отступление. Дело в том, что сейчас не хочется даже думать о том, что Новгород мог оказаться в руках неприятеля. Тем не менее, так и произошло. С 1610 года Швеция вела против московского государства войну. В ходе этой войны шведским полководцам удалось захватить не только Новгород, но и целое ожерелье городов Северной России. Удалось взять псковские пригороды Порхов и Гдов. Удалось взять Старую Русу. И более того, удалось даже захватить Тихвин. Хотя вот посмотрите, сколь глубоко в составе коренных русских земель находится город Тихвин. Это, можно сказать, город, принадлежащий уже сердцу России. И в 1613 году в Тихвине произошло восстание, шведский гарнизон туда выбросили, шведы упорствовали, они послали туда армию, там начались бои, и героическими усилиями тамошний гарнизон все-таки отстоял город. Надо напомнить, что сражения шли не за городские стены, а за монастыри, главным образом за Успенский Тихвинский монастырь. В XIX веке замечательный писатель Масальский создал роман «Осада Тихвина», в котором яркими красками показал подвиг местных жителей и ратных людей, защищавших город от шведов. И не только защищавших, но и отстоявших. Шведы попытались взять Псков. Этого им сделать не удалось. На очень важную наступательную операцию «Возвращение Новгорода» был отряжен как раз Трубецкой с казаками и дворянами. Ему удалось довести армию до зоны боевых действий, а по тем временам это было подвиг, потому что дух смуты входил в плоть, кровь людей и заставлял их смутьянничать постоянно. Армия, выходя из городских ворот, через несколько часов могли распасться в полях. Человек, который способен был довести до места боя хоть 1000 бойцов, был знаменитым воеводой. Трубецкой довел до Новгородчины свою армию, дал бой шведам, но после упорных кровопролитных столкновений с ними все-таки должен был отступить. Ему не удалось вернуть Новгород. Но хотя бы это усилие показало, что московское правительство не отступится от своего, что Новгород оно обязательно вернет. И шведы должны были сами отступить. Тут очень важная деталь всего политического положения, деталь, о которой редко пишут, она не очень-то приятная. Так вот, эта деталь состоит в том, что на протяжении нескольких лет на Новгородчине существовало полунезависимое новгородское государство. Оно было своего рода протекторатом шведов, управлялось издалека по воле шведского королевского дома, и в правительстве состояли как шведский полководец Яков Далагарди, так и русский князь Оболенский. Так вот, новгородское государство с точки зрения России – это был нонсенс. Нельзя оторвать кусок русской земли и объявить его независимым государством. А с точки зрения Швеции, это был плацдарм, с которого можно вести наступление глубже и глубже в Россию. Ну вот поход Трубецкого, неудача под Тихвином, неудача у Пскова показали шведам, что удержать эту землю они все равно не смогут. Придется вести крайне дорогостоящую тяжелую войну, сил на это нет. И в конечном итоге Россия все равно выдавит их оттуда. И шведы пошли на заключение Столбовского мирного договора 1617 года. Этот мирный договор завершил существование одного из фронтов смуты, собственно, одного из самых опасных фронтов смуты. По Столбовскому мирному договору Швеция сохранила за собой, к сожалению, Карелу, Орешек, Ивангород, Копорье, Ям, то есть целую россыпь северно-русских городов, но все-таки Швеция отдавала Новгород, Швеция отдавала Русу, Швеция отдавала Гдов и Порхов, и даже этот тяжелый договор был все-таки компромиссным для России. Он не был неудачей, он был освобождением от очень серьезной опасности, и он был возвращением множества русских городов и земель под руку московского государя. То есть нельзя завершение этой русско-новгородской войны называть однозначно неудачным. Конечно, на освобождение тех земель, которые пришлось отдать по Столбовскому мирному договору, уйдет целый век. Их вернет Россия только Петр I. Но в тех условиях, когда Россия находилась в состоянии почти что катастрофы, она была полужива, разорена, у нее не было ни денег, ни войск, и каждый день могла случиться какая-нибудь новая авария в сердце России. Вот в этих условиях Столбовской мирный договор – это все-таки скорее успех, чем неудача. Ну что ж, на этой светлой ноте, я думаю, пришло время напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прерываем беседу, чтобы буквально через минуту вновь продолжить ее в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».